Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня появились рецепты вывода из кризиса партии «Союз правых сил» и «Яблоко», в том числе перемена лидеров и смена названия. Эти темы мы обсуждаем с нашим гостем Александром Осовцовым, бывшим членом руководства этих партий, ныне активистом движения «Объединенный гражданский фронт». Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер.
Верите ли вы, что, вот, например, смена лидера партии «Яблоко», бессменного Григория Явлинского, приведет к ее обновлению?
Я, безусловно, верю, что это может привести к обновлению того, что на сегодняшний день существует под названием Российская демократическая партия «Яблоко». Но абсолютно не верю, что это может привести к существенному увеличению шансов этой партии на приход к власти. А ведь именно борьба за власть – это и есть политика.
А в случае с Союзом правых сил, ну, к созданию которого вы тоже были причастны, может ли смена лидеров или даже перемена названия возродить эту партию?
Абсолютно то же самое, что и по поводу «Яблока» могу сказать про СПС. Все это было действительно актуально в 95-м году, когда переговоры об объединении тогда еще демократического выбора России и «Яблока» велись активно, мало кто уже помнит, в прямом эфире у Евгения Киселева на НТВ даже вроде бы что-то было достигнуто, но в результате из этого ничего не вышло. А уже даже в 2003-м такое объединение могло бы, разумеется, помочь либералам попасть в Думу и тем самым создать дополнительный, очень важный рычаг, инструмент в виде как политического успеха, так и, собственно, парламентской фракции, для того, чтобы осуществить качественную идеологическую, организационную и так далее и тому подобное перестройку, или, если угодно, можно это называть ребрендингом, для создания новой структуры, которая, в свою очередь, может быть, была бы полезна, пригодна и просто успешна для борьбы за власть. А сейчас нет, сейчас это уже все проехали.
А чем вы объясняете массовое бегство активистов этих партий в канун выборов в партии власти?
Ну, естественно, тем, что для значительного количества людей, приходящих в политику, борьба за власть есть в том числе, а в ряде случаев и прежде всего, коль скоро вы задали вопрос именно об этих людях, есть попытка осуществить себя во власти. И порой она для них, эта попытка, гораздо более важна, чем любые другие вещи в политике, в том числе взгляды, убеждения. И поэтому, стремясь во власть, они переходят в партию власти. И это порой бывает самыми разными людьми. Я знаю, например, одного. То есть не одного, я просто сейчас про одного вспомнил. Одного весьма достойного, уважаемого мной человека. Ну, в общем, заметного демократического лидера в одном из российских регионов. Заметного прежде всего не по причинам, ну, там, удачной чисто политической карьеры, а, между прочим, в основном деятельности правозащитной, депутата областного ЗАГСа. И этот человек, когда ему предложили вступить в «Справедливую Россию» перед выборами, там, за сколько-то месяцев, вступил. И на мой вопрос: что же вы делаете, как так можно? Почему? Ответ был: а я, ну, я сейчас цитирую, поэтому станет понятно, что это человек-женщина, но больше никаких подробностей не будет. А я решила, что, а почему бы мне и не побывать депутатом Государственной Думы? Вы-то, мол, там, я почувствовал подтекст совести, уже были, а я еще нет. еще раз хочу сказать, это человек, на мой взгляд, очень достойный. Я про всех остальных, кто так действовал, такого бы не сказал. Ну вот даже она так рассудила. Ну, ее, правда, потом в результате никуда не взяли. Я уже не знаю, не взяли, взяли ли ее в партию, но, во всяком случае, в список не взяли точно. И никуда вступать она в результате не стала. Осталась там, где есть.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального полицейского союза правых сил, испытал горькое разочарование.
Мы считаем непростительным, считаем предательством поведения тех двух-трех человек, наших бывших товарищей, которые не просто вышли из наших списков, но стали выступать по официальному телевидению с разоблачениями союза правых сил и так далее. Надо просто признать, что большая часть людей, разделяющих демократические взгляды, не ассоциирует себя ни с нашей партией союзом правых сил, ни с партией Яблоко. И если говорить о создании новой какой-то единой структуры, то здесь важно не сложить Явлинского с Белых и разбавить Рыжковым. Важно сделать сетевую демократическую структуру, с которой люди будут чувствовать какую-то связь, и которую они будут уважать. На сегодняшний день, мне кажется, это главная проблема и Яблока, и Союза правых сил. Ну, по крайней мере, про Союз правых сил могу сказать точно.
А как Объединенный гражданский фронт видит будущее демократического спектра?
Но я сейчас не поручусь за весь Объединенный гражданский фронт, потому что вопрос о будущем демократического спектра мы никогда не обсуждали, и организация по этому поводу никаких решений не принимала. Но я попробую сказать от себя, и, может быть, там частично нескольких еще людей, в том числе из руководства УГФ, с которыми мы на эти темы разговаривали. Первое. Никакого будущего вне действительно создания той сетевой структуры, о которой Леня Гозман... Ну, я приношу извинения, мы с ним в жизни по имени на «ты», поэтому у меня так и выскочило, Леня, о которой говорил господин Гозман. В общем, нет. И поэтому создавать такую структуру действительно необходимо. Но, первое, речь не может идти о том, чтобы это был проект ребрендинга СПС или Яблоко, или объединенного СПС Яблоко. Потому что можно, конечно, было говорить 4 года назад, что если бы сложить там 3,9 и 4,3, то получилось бы 8,2, если не ошибаюсь, в арифметике. А это гораздо больше 5 и так далее. То вот сейчас что ни складывай, ничего не получается. Потому что, как сказал когда-то один мой приятель в Институте философии Академии наук, еще в советское время, что Маркс со своими законами диалектики написал всякой чепухи. В частности, какой там переход количественных изменений в качественные. Если сложить вместе 100 тысяч пустяков, то получится один большой пустяк. А если сложить результаты последних выборов, пусть даже фальсифицированные, то большого даже пустяка не получается. Потому что, еще раз подчеркиваю, речь идет о борьбе за власть. Политика вне борьбы за власть – это нечто другое уже, а не политика. Ну, предположим, фальсифицировали все совершенно чудовищно. И одна партия набрала 10%, а другая 7%. Неважно, какая же. Ну, 17%. И где власть? Поэтому, второе, сетевая структура должна быть не демократической, не потому что я плохо отношусь к демократии, а просто потому что это в настоящий момент не совсем та задача, о которой следует говорить, а оппозиционной. Вот широчайшая оппозиционная коалиция, которая объединена только одной идеей, единственной: проведение честных, справедливых, свободных, открытых и равных выборов. Все. Больше, на мой взгляд и по моему убеждению, никаких объединяющих идей не требуется, и даже обсуждать их не надо, потому что как только начнут их обсуждать, начнем их обсуждать, сразу выяснится расхождение во взглядах. Вот если кто не согласен с тем, что надо проводить открытые, свободные, честные, то бишь, кстати говоря, демократические выборы, то тогда да, это нам не союзник и никакая не оппозиция. А вот если кто с этим согласен, милости просим, очень рады видеть. Вот, по-моему, базис для создания сетевой, подчеркиваю, не демократической, а оппозиционной структуры, вот он должен быть таким.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что рецепты вывода из кризиса демократических партий Союза правых сил и «Яблоко» обсуждаем с Александром Осовцовым, бывшим членом руководства этих обеих партий, ныне активистом движения «Объединенный гражданский фронт». Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы, зампредседателя партии «Яблоко», протестует против любых перемен.
В том критическом моменте, в котором мы сейчас находимся, я считаю, что смена руководства была бы не самым лучшим выходом из ситуации. Необходимо, прежде всего, сохранить партию. Если партия будет уничтожена, в том числе и наскоками, такими вот как быстрая смена руководства, то надеяться на то, что будет создано вместо нее что-то другое, очень наивно в нынешних условиях. И такие попытки были раньше. Но двигаться надо очень осторожно, постепенно и не делать опрометчивых шагов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что рецепты вывода из кризиса Союза правых сил и «Яблоко» обсуждаем с бывшим членом руководства этих партий Александром Осовцовым, ныне активистом движения «Объединенный гражданский фронт». Как вы считаете, насколько продуктивно вот такое упрямство руководства «Яблоко» в отстаивании кандидатуры своего лидера?
Ну, я бы сказал, что в отстаивании не столько кандидатуры, сколько позиции своего лидера, а значит и своих собственных. Да никак оно не продуктивно с точки зрения перспектив продвижения России к чему-то иному, чем то, что мы имеем сегодня. Зато оно, может быть, окажется более или менее продуктивно с точки зрения сохранения. Хотя я уже не очень понимаю, чего, потому что по итогам прошедших выборов государственного финансирования «Яблоку» как СПС больше не положено. А вот что касается частных спонсоров, то я не думаю, что они найдутся в сколько-нибудь значимом количестве, тем более со сколько-нибудь значимыми деньгами. Ну, может быть, Сергей Митрохин считает, что найдутся.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот вы сказали о финансировании. Каковы перспективы «Яблока» получить достойную компенсацию в Страсбургском суде? Все-таки нарушены права не отдельных людей, а даже по официальным данным.
Да, там ребенок, судя по всему, тоже протестует против нарушения прав «Яблока» в Страсбургском суде.
Ну, пока мы от Олега услышали только один вопрос, хотя он предупреждал о двух. Перспективы получить достойную компенсацию в Страсбургском суде для партии «Яблоко» практически равны нулю. Потому что Страсбургский суд принимает решение, если кто-нибудь следил за его деятельностью и за теми решениями, которые он выносит, ну, в пределах нескольких тысяч, ну, хорошо, ну, может быть, я что-то пропустил, там, 10 с чем-то тысяч евро. Это не та сумма, которая может сыграть для партии сколько-нибудь, понятную, значительную роль. Ну, теоретически мыслимо, что несколько десятков тысяч или там, сотен тысяч сторонников партии «Яблоко», каждый, и это я как начинающий адвокат пытаюсь рассуждать, как подаст свой индивидуальный иск, не убежден, потому что, что это удастся сделать, потому что Страсбургский суд — это все-таки суд, сосредоточенный, скажем так, на правах человека, а не, нравится нам это или не нравится, а не на правах политических партий.
Да, но намекает, наверное, Олег на то, что недавно прокурор бывший Скуратов выиграл суд за то, что они справедливо сняли с выборов в 2003 году.
Свой индивидуальный иск. Я не помню, какую сумму он получил, но вряд ли больше, чем 15 тысяч евро.
Адвокат Михаил Борщевский, председатель Высшего совета партии «Гражданская сила», не верит в предлагаемую панацею.
Ну, от смены названия партии вообще ничего не изменяется. Это не ребрендинг. Смена лидеров, смотря на кого. Хотя мне кажется, ну, мне кажется, это уже начиная с 2005 года, что эти партии просто себя изжили как партии. Не члены партии, не электорат этих партий, а сами партии себя изжили, потому что чересчур много долгов морально-нравственного плана на них висит. СПС же попыталась сменить лидера, поставила Никиту Белых, толкового и приятного человека. Ну и к чему это привело? А привело это к тому, что Никита Белых оказался заложником старой партийной тусовки. Я не думаю, что если там Яблоко появится новый лидер, принципиально что-то изменится. Электорат партии перестал им верить. Поэтому я думаю, что здесь мужественнее принять решение. Вот. Ну, я не хочу им зла, но я лично им верить перестал в 2005 году.
Ну, тут редкий случай, может быть, редчайший за последние годы, когда я согласен с господином Борщевским, представителем правительства Российской Федерации, в тем, что Россия сегодня называется Конституционным и Верховным судами. И дело даже не в том, кто кому и когда перестал верить. Я в личном качестве многим из лидеров этих партий сейчас верю. И могу привести примеры тех, кто меня там никогда не подводил и не обманывал. Я не верю в политическую перспективу, подчеркиваю, если иметь в виду под политикой не индивидуальное и даже не групповое достижение, пусть не каких-то там шкурных, корыстных, а весьма достойных общественных целей. Там трибуна, будь то парламентская, телевизионная, газетная, международная, какая угодно. Возможность вносить законопроекты и так далее. Вот если все-таки под политикой иметь в виду не это, а борьбу за власть, за реальную власть, то у этих структур, между прочим, отнюдь не у всех из тех, кто в руководстве этих партий как личности находится, так вот у этих партий нет перспективы ни в разъединенном виде, ни в объединенном виде, ни вместе с Борщевским, ни даже вместе с Богдановым, демократической партией. Вот как угодно перспективы нет на борьбу за власть, не только на получение этой власти, на реальную борьбу даже. Поэтому я и не верю в их потенциал.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я как избиратель скажу так, вот надо все-таки как-то или объединиться, или соединиться, или не знаю, как это слово назвать, потому что люди, они голосуют и за Яблоко, и за СПС. То, что там считают, как им выгодно, где считают, ну, в Кремле это понятно, это все понятно. Но надо придумать название, ну, я не знаю, ну, Демократическая Россия, допустим, или я не знаю, ну, и желательно, амбиции отбросить, это уже банально, вот это говорят, и хотя бы, чтобы появился хоть какой-то телевизионный канал, где можно бы вот переключить кнопку, допустим, и смотреть эти передачи.
Ну да, насчет объединиться, соединиться, отбросить амбиции. Ну, политику трудно отбросить амбиции, это я сразу говорю. Потому что политика – это дело нескромное. Если человек не амбициозен, он не идет в политику. Вообще. Есть много других очень интересных и приятных дел в жизни. Но определенную часть амбиции ради будущего общего, а следовательно и частного успеха, отбросить разумный человек обычно может. Так я думаю, что в том числе и потому не происходило никогда, это я не так давно пришел к этому выводу, никакого объединения даже СПС и его предшественника Яблоко, что, по крайней мере, ну, по крайней мере, руководитель, лидер Яблока не считал, что, что в результате объединения действительно появятся большие шансы получить власть, я подчеркиваю. Ну, хотя бы потому, что один из руководитель СПС всегда был ближе, и Чубайс, я имею в виду, всегда был ближе к действующей власти, чем сам Явлинский. Это что же проблема? Когда один из главных, если не самый главный, как многие считают, лидеров оппозиционной партии является в не политической, а в гражданской жизни кремлевским олигархом, А это, по сути, ведь так называется. При всем том, что я, конечно, лично к Анатолию Борисовичу отношусь, ну, совсем не так, как там к Богданчикову какому-нибудь. Структурно, объективно, они занимают почти одни, одну и ту же должность. Но только один в энергетике, в электроэнергетике, а другой в нефтяной энергетике. Как может с ним объединиться оппозиционер? Я не понимаю, как. Ну, а что касается телеканала, значит, совершенно понятно, что телеканал такого рода, о котором говорил наш слушатель из Армавира, может появиться только после изменения ситуации в стране, в том числе и ситуации с властью. Но ни в коем случае до.
Кстати, про телеканал. Как выглядели, по-вашему, вот вы работали на предыдущих выборах, как выглядели, по-вашему, на телеэкранах лидеры демократических партий и их рекламные ролики?
Ну, плохо, конечно, выглядели. Но я бы заметил другое, что если в прошлый раз они выглядели плохо с точки зрения профессиональной, но вместе с тем, вот сколько бы ни ругали этот СПСовский самолет, в этом все-таки была некоторая, извините, коллега, который задавал предыдущий вопрос, амбиция. Вот сильные, здоровые, красивые, уверенные в себе люди в белом салоне бизнес-лайнера, который куда-то улетает. Да, я убежден, как и многие, что это было невыгодно. Это была антиреклама, но амбиция в этом была. А нынешние все этого года попытки, они выглядели еще и какими-то такими вялыми и обреченными. Вот что я бы сказал. Видно было, что люди что-то пытаются показать, но у них, прежде всего, у самих нет надежды.
Слушаем вопрос москвича Леонида.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Я так понимаю, что все больше людей понимают, что у нас такой движущийся муляж демократии, но, к сожалению, мало кто понимает, что и оппозиционная партия у нас тоже муляжи. Объясняю, почему. У нас ни на одном сайте, ни одной оппозиционной партии нет материалов для честного голосования, ни инструкции для наблюдателя, для избирателя, недостатков законов, ничего этого нет.
Понятен вопрос. Значит, ну, я не знаю, какие именно сайты вы смотрели, какие нет, но проблема не в этом даже. Инструкции для наблюдателя, кстати, были на сайтах, я сам видел. А инструкции для избирателя не было и быть не могло. Потому что, действительно, при всем том, что много обсуждалось, ну, скорее не членами и сторонниками этих партий, потому что для них все было ясно, приходите голосовать за свои партии. А вот другими оппозиционерами, а как надо себя вести, чтобы и так далее. Но...
Напомню, что пути вывода из кризиса Союза правых сил и Яблоко обсуждаем с бывшим членом руководства этих партий Александром Осовцовым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио «Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. В Москве съезд ЛДПР выдвинул лидера партии Владимира Жириновского кандидатом в президенты России на выборах 2 марта. Жириновский будет баллотироваться на президентских выборах уже в четвертый раз. В подмосковном Серпухове прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября незадолго до марша «Несогласных». Районный суд Ставрополя выдал санкцию на арест мэра города Дмитрия Кузьмина. Решение было принято в отсутствие обвиняемого, который находится в международном розыске. Кузьмина обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении муниципального имущества. В Ленинградской области заключенный одной из колоний был избит, после чего, не приходя в сознание, скончался. По словам адвокатов, Денис Захарченко получил удар по голове за то, что высказался против проводившегося среди осужденных обыска. В Лиссабоне подписано базовое соглашение Европейского союза. Новый договор, предусматривающий реформу руководящих органов ЕС, должен заменить Конституцию Евросоюза, проект которой был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах. В пакистанском городе Квета 7 человек погибли сегодня в результате теракта. 2 смертника привели в действие взрывные устройства у армейского блокпоста. Новый раунд американо-иранских переговоров по проблемам безопасности Ирака, запланированный на будущую неделю, отложен. На конференции по проблемам охраны окружающей среды, проходящей в Индонезии, возникли разногласия. Европейцы настаивают на признании США предлагаемых ограничений выброса в атмосферу веществ, которые способствуют глобальному потеплению. Власти Ингушетии ввели запрет на автомашины с затемненными стеклами.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предлагаемые пути вывода из кризиса Союза правых сил и партии «Яблоко» обсуждаем с Александром Осовцовым, бывшим членом руководства этих партий, ныне активистом движения «Объединенный гражданский фронт».
Ну вот, заканчивая ответ на предыдущий вопрос. А что касается инструкции для избирателей, то в политическом смысле никакой такой инструкции действительно не было и быть не могло. Потому что если вы играете мало того, что с шулером, да еще и с шулером, который вправе в каждый данный момент времени изменить правила игры, то подсказать вам стратегию, которая может вам помочь в этой игре, не сможет никто. Ни один великий картежник, если вы садитесь играть в карты, ни Каспаров, Карпов, Крамник и Анан, все вместе взятые, если вы садитесь играть в шахматы, и так далее. Вот. И поэтому единственное, что можно было посоветовать, это вести себя правильно, то бишь честно, в гражданском смысле, не в политическом. Сделать то, что вы считали нужным. И не думать о том, как потом поступят соответствующие шулеры из Кремля с вашим голосом. Ну, собственно, эта инструкция звучала не раз, только инструкция это не называется.
Публицист Леонид Радзиховский, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Выбор России», перечисляет очевидные причины неудач.
В «Яблоке» это вождистский стиль Явлинского, который 10 лет повторяет одно и то же и не хочет ничего менять, не реагирует на запросы публики. В СПС они так и не могут ответить на простые вопросы, связанные с 90-ми годами. Если под вашим руководством партия терпит поражение за поражением, проваливает выборы за выборами, если вы при этом объявляете, что вы демократический лидер, вы должны развернуть внутрипартийную дискуссию, открытую, чтобы вас прямо критиковали. И по результатам этой дискуссии вы обязаны уйти. Если после многих поражений вы дискуссию не открываете и не уходите, то вы все что угодно, но только не демократический лидер.
Наверное, Радзиховский прав в том, о чем он, собственно, сказал. Но, честное слово, я боюсь показаться навязчивым, но поздно пить боржоми, когда дальше все знают. Какие дискуссии сейчас? Дискуссии, может быть, могли бы иметь смысл там, сколько-то лет назад, там, 10-5, когда в общей сложности набирались там, какие-то хотя бы проценты. А когда то же самое на выборах показывает партия очередного кремлевского чиновника, в данном случае под названием Борщевский, непонятно откуда взявшаяся, с непонятно кем. Ну, вот кто-нибудь помнит фамилию второго номера в гражданской силе? Ну, я, положим, помню. Рявкин. Если кто-то ассоциирует эту фамилию с чем-нибудь, ну, кроме тех, кто непосредственно вовлечен в политическую деятельность, ну, я буду крайне удивлен.
Ну, кстати, про бывших активистов «Выбора России» туда удалось заманить адвоката Пахмелкина.
Ну, удалось от безысходности парламентской перспективы у Виктора Валерьевича. Ну и что, собственно, это изменило? Я сказал, вот, да, Пахмелкин, наверное, кое-кто знает, но вот второго номера уже, и основателя партии уже мало кто. И вот набрали СПС «Яблоко» столько же, сколько так называемая гражданская сила. Ну, не смешно ли? Говорить дальше о перспективах и необходимости внутренней дискуссии. Внутренняя дискуссия, она кого с кем-то будет. Это же, она же важна не сама по себе, а чтобы эти точки зрения каким-то образом были ретранслированы в общество. А, во-первых, для этого носителя нет. дискуссия останется в зале партийного съезда. А во-вторых, судя по всему, обществу не больно-то интересно, что думают внутри этих партий. Ну так, просто по результатам. Даже, еще раз подчеркиваю, если считать, что результаты были фальсифицированы в разы. А в то, что они были фальсифицированы на порядке, я, откровенно говоря, не верю.
Слушай, вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу сказать, что вы правильно говорите, что ваши предшественники поработали так основательно, что трудно функционировать. И правильно говорить, что надо какую-то зачистку делать и разбираться с этим делом. Но и правильно говорят люди о том, что надо решить вопрос, как вот с населением быть. Многие люди, миллионы людей пострадали. Многие от безумных реформ лишились жизни, семьи распались. Миллионы сирот у нас по России ходят. Так? Это все следствие безумного социального эксперимента. И вот когда допрашивают Гайдара на телевизорах, где он трясет головой, как козел, и говорит, все правильно сделал, все правильно.
Я не хотел бы слушать оскорблений персональных ни в чей адрес. Я далеко не убежден, что все правильно делалось. И хотя я не пытаюсь снять с себя ответственности за то, что делалось и как делалось, потому что если я и говорил о своем несогласии, то, как правило, ну, до 95-го года, по крайней мере, говорил более или менее в закрытом режиме. Тогда была возможность более объемно выходить в прессу. Но я и до 95-го года не пользовался с тем, чтобы сказать о своем каком-то несогласии с теми или иными реформами. В 95-м, пожалуй, начал. Но не об этом сейчас речь. В любом случае, во-первых, еще раз, категорически не согласен с ругательными терминами, в чей бы то ни был адрес. Второе и главное здесь. Я вовсе не говорил о том, что сегодняшние проблемы – это следствие безумных реформ. В известном смысле, конечно, ошибки в этих реформах привели к тому, что стало происходить в стране в целом. Но мы говорим сегодня о более узкой проблеме, как ведущий обозначил, о перспективах существующих ныне демократических партий, как я бы все-таки предпочел сказать о перспективах оппозиционной в основе своей, вот так, наверное, демократической коалиции, которая должна, по крайней мере, быть достаточно сильной, чтобы влиять на ситуацию в стране в целом и иметь шансы в политической борьбе, то есть в борьбе за власть. Создание такой коалиции, я убежден, абсолютно необходимо и в то же время, кстати говоря, абсолютно неизбежно. Вопрос весь в том, когда она будет создана и, следовательно, когда это влияние начнется. Чем раньше, тем лучше, на мой взгляд. В этом смысле, кстати говоря, я тем более не стал бы отрекаться от своих, как вы выразились, предшественников, хотя я не могу сказать, что они мои предшественники, они были моими, многие из них, не все, конечно, друзьями, единомышленниками, партнерами на рубеже 80-х, 90-х, в 90-е годы, и сейчас, кстати, остались кое-кто из тех, кто думает так же, как я, но просто время прошло, и поэтому кто-то предпочитает сохранить, как уже сегодня не раз не мной, кстати, говорилось, тот же самый способ действий, который был всегда. Вот Григорий Алексеевич Явлинский, например. А кто-то понимает, что нужны новые формы. Просто потому, что жизнь изменилась, обстоятельства изменились, соответственно, задачи изменились. Значит, и инструменты должны меняться.
Напомню, наш гость был депутатом Моссовета самого революционного перестроечного созыва. Алексей Навальный, бывший замглавы московского отделения партии «Яблоко», сожалеет об измене бывших единомышленников.
Что касается «Яблока», несомненно, уход таких активистов, известных как Галина Хованская, как Сергей Попов в Питере, они действительно достаточно сильно нанесли урон. Из 6 заместителей председателя партии, 3 накануне избирательной кампании ушли, 1 в «Единую Россию», 2 в «Справедливую Россию». То есть мы видим, что во власти за последние годы сменилось уже 3 поколения людей. То есть власть переменилась полностью. Однако наша демократическая оппозиция представляет себе все те же самые унылые лица, что было в 96-м году. Поэтому, конечно, нужно начать с себя. И за второй грандиозный провал во время избирательной кампании, пусть она была несправедлива, должны нести ответственность лидеры демократических партий, они обязаны уйти в отставку.
Ну, наверное, Алексей Навальный прав, и чисто формально именно лидеры демократических, хотя я бы не утверждал, что только демократических. А что, все остальные, кроме тех 4, кто сейчас в Думе, они с блеском выступили? Что Семигин своих патриотов России привел к сияющим высотам? Или Плотников аграрную партию? А она лучше всех выступила из непрошедших в Думу, аж 2,5% набрала, оказался эффективнее? Да нет, вовсе ничего похожего. Поэтому, на мой взгляд, проблема-то не только и не столько в этом. Ну, уйдут они в отставку. Ну, будет вместо Явлинского, предположим, Илья Яшин. Или вернут, его вроде то ли исключили, то ли собираются исключать самого Алексея Навального, который только что говорил. В «Яблоко» и выберут лидером. Или Михаила Амосова. Вот совершенно неважно. «Яблоко» как организация, как идеологема, как структура на сегодняшний день не актуальна. Потому что социал-либеральные или социал-демократические партии были актуальны тогда, когда они противостояли, ну, по крайней мере, как они сами считали, там, либерально-фундаменталистским или либерально-консервативным лидером российского, ну, по крайней мере, части российского правительства первой половины 90-х годов. Ну, может быть, отчасти чуть-чуть, краешком, второй половины. А на сегодняшний день спор-то не о том, не о драматической разнице между социал-либерализмом и либерал-консерватизмом. И даже не о социал-демократии и либерализмом в целом. Спор о том, будет ли все это вообще в стране. Будет ли в России вообще политика в ее сколько-нибудь цивилизованном смысле слова. То есть публичная борьба за власть. Или будет, как в Политбюро, когда советскому народу в те или иные дни сообщали, что член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, товарищ такой-то, подал в отставку по состоянию здоровья.
В связи с переходом на другую работу.
В связи с переходом на другую работу, да. Причем бывало так, что все Политбюро в среднем возрастом за 75, а по состоянию здоровья в отставку ушел единственный человек, которому еще 60 нету. Примерно так было с Кулаковым. Вот я точно не помню цифры, но что-то в этом роде.
Кулаков застрелился. Федор Давыдович, как раз покончил с собой.
Он застрелился. Да, ну, значит, семичастным. Я, Володь, могу уже перепутать, я не больно-то ими интересовался. Вот что мы сейчас узнали. Медведев у нас будет президентом, судя по всему. Почему Медведев? Куда? Почему не Иванов и не Зубков? Нет, я понимаю, что Путин решил Медведева. Но в нормальной ситуации, даже когда уходящий президент называет того кандидата, которого он бы предпочел, он объясняет причины своего выбора, в том числе, почему этот, а не тот. А если ничего не объясняет, значит, не кандидат в президенты, а преемник уже не в демократическом, а то ли в монархическом, но у нас ведь нет монархии, то ли в диктаторско-тоталитарном смысле. Поэтому я ничего плохого не хочу сказать о господине Медведеве лично. Я его, в общем-то, не знаю. И если он чем и плох, на мой взгляд, то прежде всего тем, что он преемник, а также тем, что он какой-то совсем блеклый. Вот сколько его показывали по телевизору, вообще никакого впечатления, ну, на меня и тех, с кем я это обсуждал, не производил ни разу. Но главное, это не политика. Это какая-то, я не люблю говорить, схватка бульдогов под ковром. Я очень люблю бульдогов, и дома они у меня есть. И могу заверить, что под ковром они никогда ничего не устраивают. Вот. Но это какая-то возня такая, не то чтобы, хотя само собой грязная, прежде всего закулисная, кулуарная.
Аркадий Мурашов, бывший депутат Государственной Думы, бывший активист выбора России и Союза правых сил, не верит в скорые перемены к лучшему.
Потребуется достаточно длинное время, чтобы правящая партия полностью дискредитировала себя. Тогда доверие может вернуться, но это очень долго. Самое простое и правильное, как мне кажется, сейчас это просто самораспуститься.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, Аркадий Мурашов, как уже ясно, на мой взгляд, в чем-то прав. Но самораспуститься, это не значит прекратить что-то делать в политике и всем резко уйти в частную жизнь, не говоря уже о том, что, не дай бог, всем вступить в Единую Россию. Хотя этого он, конечно, не говорил, потому что Аркадий, мы с ним тоже давние приятели, и нас не поссорило в личном смысле даже то, что он, как он сам про себя опять-таки говорил, когда-то был главным путиноидом в СПС. Вот это ровно тот термин, который он сам к себе применил, поэтому я надеюсь, что я никого не обидел. Вот. Он доверяет Путину и, следовательно, имеет для этого основания, видит позитивные черты в сложившемся политическом режиме. Я нет. Не доверяю ни лично Путину, и в политическом, я подчеркиваю, я сейчас говорю только о политике, режиме не вижу буквально ни одной положительной черты. Вот ни одной вообще совсем. Поэтому я считаю необходимым этим партиям, вот совершенно неважно, самораспускаться или не самораспускаться, но по возможности их, опять-таки, даже не обязательно лидеры и не необходимы лидеры. Ну, хорошо, если лидеры, но это не главное. Чтобы их члены, сторонники, избиратели приняли бы. По возможности, конечно, я понимаю, что никто не может бросить все дела и заниматься только этим. Участие в абсолютно необходимой попытке создания широкой, эффективной, сетевой с точки зрения инфраструктуры, оппозиционной, я подчеркиваю, коалиции. Совершенно не обязательно, чтобы в названии было слово «демократическое». Если люди добиваются свободных, равных, прямых, честных, открытых и справедливых выборов, значит, это уже есть стремление, к, если не к демократическому идеалу, то к тому, чтобы вопрос о власти решался демократическим способом. А если они при этом все-таки отличаются от нас по взглядам, ну вот сколько раз я слышал в свой адрес, в адрес УГФ, другой России упреки по поводу лимоновцев, ну вот вам, пожалуйста. Парня убили, вот физически убили, и сегодня похоронили за то, что он расклеивал листовки, между прочим, большая часть этих листовок была направлена на требование проведения справедливых, честных выборов. Да, он при этом был членом запрещенной ныне национал-большевистской партии. Но кто будет спорить с тем, что он погиб за демократические идеалы?
Слушаю вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот насчет Борщевского, ну он напоминает Миронова, партия жизни. Так что власть эти, властители, если захотят, они могут его там превознести. А по поводу, нужен лозунг «Россия, выборы в опасности». И вот под этим лозунгом я полностью с вами солидарен. Должны партии, а политика у этой верхушки сегодняшней, это разделяй и властвуй.
Спасибо, я абсолютно разделяю вашу идею и могу добавить только одно, что ведь разделить, в конце концов, можно или отделить только тех, кто, ну, я не беру трагические случаи, когда кому-то представляют ствол к виску, но в нормальных, хотя и это... полагаю, уже бывает. Но в нормальной сколько-нибудь ситуации, а это все-таки не может быть массовым, извините, разделить, отделить можно тех и только тех, для кого какие-то иные интересы, они более существенны, чем эти. Значит, надо, стараться, чтобы таких людей, ну, по крайней мере, на сколько-нибудь значимых позициях другие террористов от власти, в общем-то, не интересует. Таких людей не было вовсе или было как можно меньше, а если, ну, ошибки тут, наверное, тоже неизбежны, все-таки окажутся, значит, надо от них максимально эффективно и спокойно избавляться и идти дальше. Это ведь все уже было, в том числе на памяти, ну, нас, нашего поколения, нашей собственной. И ничему не помешало, по крайней мере, один раз. А думаю, что если копнуть в историю, то гораздо больше, просто это было уже без нашего участия. Я далеко не поклонник большевистской партии, но вспомните, лидер ее думской фракции был агентом охранки. И ничего. На каком-то этапе, конечно, это ей помешало, а потом у них все сложилось. Ну, я очень надеюсь, что и у нас сложится.
Денис Драгунский, главный редактор журнала «Космополис», член Федерального списка Союза правых сил, удручен прошедшими выборами.
Не обязательно менять лидеров, не обязательно менять название, не обязательно даже объединяться в одну общую партию. Но, во всяком случае, необходимо создать один общий демократический фронт партий. Потому что самое ужасное мое личное впечатление от выборов. Административный ресурс, фальсификации, все это понятно. О том, что демократические партии не смогли работать согласованно, а и вот предшествующие самым вот выборным страстям, они еще друг друга сильно очень покусывали. Даже во время дебатов. Ну, почему-то устраивались дебаты СПС и Яблоко, почему-то устраивались дебаты там каких-то совсем маленьких партий, других тоже небольших партий оппозиционных. Почему-то Яблоко с коммунистами дебатировало, например, хотя это, в общем-то, одна идеология. И не надо давать власти, чтобы она демократически и вообще оппозиционные силы вот так вот разделяла, разводила и так далее.
Ну, я единственное, что могу сказать по поводу мнения уважаемого мною господина Драгунского, что я уже говорил, собственно, могу только повториться, что я не вижу никакого смысла ни в демократической коалиции, ни в демократическом фронте, тем более, что нынешнее законодательство, если его соблюдать, оно ведь не позволяет участвовать в выборах никаким коалициям и тем более фронтам. И поэтому, если сохранить все как есть, но даже заключить какое-то соглашение, значит, потом на выборах опять будут разные партии избираться отдельно. В этом, вообще нет никакого смысла. Совершенно неизбежно, что, конкурируя более или менее на одном и том же электоральном поле, они начнут предъявлять друг другу какие-то претензии. Там уже более жестко или более мягко зависит от конкретных людей. Так что я не думаю, что такого рода идея, единый демократический фронт, может принести вообще хоть что-нибудь, кроме очередной порции иллюзий и, разумеется, их быстрого крушения.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как раз я голосовала за СПС. Вот сейчас ругают Явлинского, там набрали мало голосов. СПС, но да, они не могли много набрать голосов, потому что выборы были безобразные, наглые. Даже будь сам Бог на месте Явлинского, и то бы он бы ничего не смог сделать.
Ну, Всевышний может много, так что здесь я бы ни за что не поручился. Но шансов на то, что он примет участие непосредственно в нашей политической жизни, очень мало. Поэтому, да, выборы были абсолютно безобразные. Но если все-таки исходить из того, из чего я всегда исхожу, что политика есть борьба за власть, я подчеркиваю, я, наверное, слишком часто это повторяю, но не вижу, как иначе отвечать на вопросы, то скажите мне кто-нибудь, вот если бы выборы были абсолютно справедливыми и абсолютно честными, то что при подсчете голосов возможно была бы ситуация, когда СПС и Яблоко вместе набрали бы что-нибудь близкое к 50%, чтобы потом создать парламентскую коалицию большинства? Да нет. Да хоть что делай. Вот хоть умри. Не было бы ничего подобного. Ну да, в 93-м году совместно могла бы получиться фракция, если мне память не изменяет, там более чем треть Думы была бы. Но не 40%, насколько я помню. И гарантирую, что не 50%. В 93-м, не в 2003-м. Поэтому даже если масштаб фальсификации был таким чудовищным, как об этом говорят многие из лидеров и сторонников этих партий, и их не пропустили в Думу. Ну что толку было в 99-м, когда они обе партии были в Думе? Одна набрала 5,9, а другая вообще 8,3. И что потом? Да с точки зрения борьбы за власть вообще ничего. Поэтому я и говорю, что бессмысленны дальнейшие телодвижения и любые комбинации с участием этих или других, сколь угодно, оппозиционных, неважно, насколько я лично думаю, кто из них оппозиционен, самое главное, что, как перед этими уже выборами стали говорить, даже Ходорковский употребил это слово сегодня, малые партии, чтобы никого не обидеть, не сказать карликовые.
Да, кстати, на зарубежных участках, где стояли телекамеры и были зарубежные наблюдатели, «Яблоко» набрало 18%, а «Союз правых сил» 17%.
Вот так ведь тут не в телекамерах дело. Тут же дело в том, что это зарубежные участки, и там голосуют те, кто живет за рубежом. А так как в основном эти участки находятся не в Пхеньяне и не в Гаване, то эти люди сделали свой выбор, где они хотят жить. И проживая в Соединенных Штатах, в Западной, ну, в Европе, в Евросоюзе, в Израиле, они хотели уехать туда жить, они уехали, они там живут, и они голосуют за свои ценности. Но даже там, ну, понятно, есть работники посольств, которые, наверное, голосовали в основном иначе, неважно, но даже там 35% в сумме.
Как вы считаете, подводя итог нашему диалогу, удастся ли реформировать демократические малые партии до президентских выборов?
Нет, абсолютно исключено. До президентских выборов успеть ничего реформировать нельзя, да и смысла никакого нет. Потому что масштаб нечестности политического, а порой уже, как мы только что говорили, физического насилия, вплоть до убийств, и фальсификации такой, что вопрос о том, кто будет объявлен, подчеркиваю, победителем президентских выборов, он, собственно, закрыт давно. Задолго до объявления фамилии Медведева.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Пути вывода из кризиса демократических партий обсуждали с Александром Осовцом, бывшим членом руководства партии Союза правых сил и «Яблоко», ныне активистом движения Объединенного гражданского фронта. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координаторы программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.